Я прочту из Евангелия от Иоанна, с 1 главы, 40 стиха. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию». Что значит «Христос»? Друзья, вообще, кто из нас, из присутствующих, здесь и гостей много, не слышал вообще ничего о Христе, о существовании такового? Все слышали. И скажу, что не только мы здесь все слышали о Христе, но практически уже, наверное, не осталось того человека, который бы не знал, что существовал Христос, что был Христос. Но для каждого Христос является разной личностью. Для одного он пророк, для одного он учитель великий, а для третьих он спаситель. И вот Андрей приходит к Петру и говорит: «Мы нашли Христа, Мессию, то есть Спасителя, который должен прийти и спасти все человечество. Мы нашли его. Много людей тогда приходило к Иоанну, много крестилось от Иоанна, многие видели на тот момент Христа. Но смотрите, что увидел Андрей в Христе. Он увидел Мессию, он увидел Спасителя. Сегодня собрались мы на это служение для того, чтобы вот и увидеть бракосочетание, увидеть этот праздник друзей. Но пользуясь возможностью, мы хотим вам засвидетельствовать о Христе как о Спасителе. Как о Спасителе. И Христос не каждому человеку открывается. Ведь сколько людей в мире, сколько даже в нашем городе людей, и сколько здесь собираются молитвенные дома, сколько поклоняются Христу как Спасителю. Очень немногие. Очень немногие. Почему? И вот следующего ученика Христос призывает, Нафанаила. Филипп приходит, говорит, мы Христа нашли, пошли, говорит, с нами. Мы Христа нашли. Он откуда? Он говорит, из Назарета. Он говорит, там может ли быть из Назарета что-то доброе? Ну, пошли, посмотришь. Приходит Христос, говорит, я видел тебя по смоковнице. Я видел тебя по смоковнице. Он, откуда, что, как ты мог видеть меня по смоковнице? И многие сходятся к тому, что молился там Нафанаил. Он душу Богу открывал. Кроме Бога, никто не видел, не мог не видеть его там. Только Бог мог там его увидеть, только Богу Нафанаил там говорил. И в сердце того, кто ищет Христа, кто ищет спасения, кто стремится познать в Иисусе Спасителя, тому Бог откроется. Он видит каждую душу, которая пришла в это собрание. Каждую душу, которая стремилась к Нему, каждую душу, которая хотела познать Иисуса как Спасителя. И Он откроется ему, если мы будем внимательны, если мы будем стремиться к этому. В книге Откровения мы читаем, Христос такие слова говорит. «Се стою у двери и стучу. Кто отворит, тому войду к тому и буду вечерять с ним, и он со мной». Друзья, как двери сердца нашего? Открыты или закрыты сейчас для Христа? Открыты или закрыты для принятия Слова Божия? Если открыты, то Дух Божий будет производить в нас свою работу. Если же мы закрыты и пришли для того, чтобы, ну, послушать, вот интересная проповедь, вот служение, как тут сочитывать будет, или еще ради интереса, если сердце наше закрыто для Христа, никакой пользы мы отсюда не вынесем. Открыто сердце к принятию благой вести, радостной вести о спасении. Открыто сердце для того, чтобы принять Христа как Спасителя, как друга своего, то Христос войдет в наше сердце. Христос будет производить в нас свою работу и сделает нас детьми своими. Друзья, сейчас мы помолимся для того, чтобы Христос Духом Своим Святым мог действовать на нас. Чтобы Христос мог войти в наши сердца, чтобы Христос мог свою работу производить в сердцах наших. Чтобы мы могли понять эту весть, весть о спасении и увидеть Христа, Спасителя своей души, своего сердца. Аминь.
Yeah. Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, читая с 14 стиха и ниже несколько стихов. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Апостол Иоанн, писавший это послание, писал он как наставление всем. Я прочитал для юношей, но выше мы читаем. Сие написал я вам в отцы, написал дети, написал отроки. Как видите, он охватил все возрасты. Но я хочу сегодня остановиться вот именно на этом, что писал апостол Иоанн юношам. Юноши, вы сильны. В чем же заключается сила юноши? Дорогие братья и сестры. Мы знаем, что юность – это самая лучшая пора в жизни. Юноши действительно, они полны силы, полны энергии, полны здоровья. Это мы с вами знаем. Да. И они способны совершать всякий труд. Причем это делать быстро, ловко и почти без усталости. Уже никак не срамишь пожилого человека или старца с юношей. Никак не срамишь. Дорогие друзья. Юность – это самая прекрасная пора. Но когда писал апостол Иоанн, сие написал я вам, юноши, он что-то совершенно другое имел в виду. Не физическую юность, дорогие братья и сестры. Юноши, вы сильные, потому что Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Можем ли мы сказать, что все юноши, живущие на земле, они победили лукавого? Да многие, большинство из них рабы лукавого. Но когда он писал, что вы сильны, и сила их заключается, что Слово Божие пребывает в вас. Видите? А что такое Слово Божие? Апостол Иоанн это и пишет так. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово есть Бог. Так вот оно в чем. Раз Слово Божие, сам Господь пребывает в них, Дух Святой наполняет сердце такого человека. И такие юноши, конечно, они способны победить лукавого, потому что сила Божия пребывает в них. И дальше мы читаем. «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». А что? Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к ним. Вот, дорогие друзья. Что значит иметь вот эту силу, божественную силу? И вы знаете, христианские юноши, которые возрождены от Слова Божия и от Духа Святого, они имеют эту силу. И как красиво, как хорошо сочетается юность физическая и юность духовная. Очень красиво сочетается. Вот такие юноши, они способны трудиться во славу Божью. Способны трудиться во славу Божью. Для Господа. Для того, который сотворил всю вселенную, все видимое и невидимое, и нас с вами сотворил. И мы знаем, на страницах Священного Писания очень много примеров христианских юношей, которые вот именно трудились во славу Божию, как они были твердые и готовы даже умереть за имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, но здесь, если говорится юноши, это не значит только братья. Юноши и девицы вместе. Когда мы с вами читаем книгу Даниила, там повествуется о четырех юношей, которые были угнаны в вавилонский плен из Иерусалима. Они были царского рода. Но они знали истину, и они служили живому истинному Богу. Угнали их в плен, и когда они пришли туда, то что положили в сердце, что не осквернятся яствами царства. То есть не употреблять пищу то, что нечисто для иудеев, поскольку они были иудеи. Но не только это. Они решили не оскверняться никаким грехом, никаким пороком, никаким беззаконием. Если только они употребляли пищу, то, что сказано по закону Моисея, и все. А остальное жили в грехах и беззаконии, Господь бы их не слышал. Нет. И не даровал бы им ответа. А так Господь сопоспешествовал. И посмотрите, эти юноши, они были отобраны на царские дела. Да. И они проходили занятия. 3 года учились. Познавали мудрость и науку. И знание халдейское. И когда было испытание, они оказались лучше всех, красивее и умнее всех. И царь их поставил на царские дела. Но вот вскоре постигло их искушение, причем искушение очень сильное, я бы сказал, огненное искушение. Царь Навуходоносор, это был величественный царь, в то время завоевал весь Восток. Отлил золотого истукана. 30 метров высотой, 3 метра шириной. Громадин. И поставил на поле Деир для того, чтобы, да, и назначил время открытия его. И созвал всех князей, всех сатрапов, всех военных начальников, всех, которые служили при царском, всех, со всех областей. Там было людей очень много. Глашатай провозгласил, когда услышите звук трубы, музыкальных инструментов, то, что пойдите и поклонитесь вот этому золотому истукану. Но эти юноши, которые положили в сердце, не оскверняться и не чтить никакого другого бога, кроме истинного живого Бога. Все пали, они стоят. Представьте себе, друзья. А было сказано, кто не поклонится, раскаленная печь будет брошать печь он. И эти юноши не поклонились. Сразу же было донесено царю Навуходоносору. Вот эти пленники, 3 пленника, Сидрах, Месах, Авдинаго, не хотят обращать внимание на твой указ, богов твоих не чтут, да их истукану твою не поклонились. И позвали их. И что сказал Навуходоносор? Сидрах, Месах, Авдинаго, с умыслом ли вы не чтите моих богов? Да, с умыслом. Они чтут живого истинного Бога, сотворившего небо и землю. Только этому Богу, этого Бога. И мы с вами этому Богу поклоняемся. А вот каким-то истуканам, каким-то изделиям рук человеческих, каким-то статуям, они не хотят кланяться. Да, и это бездушная вещь. И что же он сказал? Приказал. Вот мы вторично повторим. Опять же музыкальные инструменты прыгать. Пойдите и поклоняйтесь. Нет. Нам даже нужды нет отвечать тебе. Бог наш, которому мы служим, силен спасти от печи и от руки твоей избавить. Вы слышите, что говорят эти пленники? Казалось бы, им ли говорить эти вещи? Пленники перед таким могущественным царем. А если говорит, даже не будет так, мы готовы умереть. Но богам твоим, богов твоих чтить не будем, и истукану не поклонимся. Вот, братья и сестры, где же они взяли такую силу? Твердость духа, где? Конечно, Господь пребывал в них. Сила Божья действовала в них. И поэтому они так твердо, смело говорили этому могущественному царю. Царь приказал 7 раз в ярости гнева разжечь печь. А потом приказал, свяжите и бросьте. Ну и что? И бросили в печь. Сидраху, Месаху, Авдинаго. Бросили. И вот они ходят в печи, веревки только перегорели, а им нет никакого вреда от пламени огня. Смотрите, это что, басня? Это что, легенда? Нет. Царь Навуходоносор смотрит в устье печи, не троих ли мы бросали, говорит своим вельможам, откуда же я вижу 4-го, подобно Сыну Божьему? Вот кого он увидел. А потом Сидрах, Месах, Авдинаго, выйдите с печи. И вышли. Целые, невредимые. Даже волос не ошмаленный. И запаха нет от одежды. Дорогие друзья. Бог, которому мы неизменно служим, Он силен спасти от пламени огня и от руки твоей избавиться. Так они сказали. И вот теперь царь смотрит, действительно это так. Вот с каким Богом они имеют дело. И вот с каким Богом и он встретился. До этого он чтил только вот этих истуканов всевозможных. Повергался перед изделием рук человеческих, которые не видят, не слышат и ничего не могут сделать. А вот теперь он встретился с этим Богом. И посмотрите, что же он говорит теперь, этот могущественный царь. Тогда Навходоносор сказал: «Благословен Бог Сидраха, Мисаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, на Господа, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Мисаха и Авденага, быть изрублен в куски, и дом его превратится в развалин, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Вот что узнал Навуходоносор. С каким он Богом встретился? Да, друзья, наш Бог силен спасать. Наш Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. У него нет тени перемены. Как тогда спасал, так и ныне спасает, и будет спасать. И совершает чудные дела, такие дела, что разум человеческий может постичь. Когда мы читаем книгу Исход, когда народ израильский шел из Египта, да, подошли к Черному морю, то есть к Красному морю, а там фараон гонится с войсками. Что делать? Впереди море, сзади гонится фараон, вооруженный мечами и пиками. Народ возопил: «Господи, что ж делать?» Моисей молится: «Господи, что ты вопиешь? Прострижествуй на море». Моисей говорит: «Господи, прострижествуй». И он простер. И что же произошло? Море расступило, стало и стоять стеной с одной стороны и с другой стороны. Видели вы когда-нибудь водяную стену, которая стояла как каменная? Видели когда-нибудь? И это же не один, не два километра, а сколько, десятки километров. И народ израильский по суше проходит. С одной стороны стена и с другой стороны стена. В человеческом разуме это не вмещается. Да, для человека это невозможно, непостижимо. Но Бог творит всей вселенной, который создал все вот и на всевозможные указы, приказы. И, да, он знает, как это сделать, чтобы и вода стояла стеною. И до тех пор стояла, пока народ израильский прошел. А когда прошел, фараон погнался, их накрыло, и не погибли. Так вот, братья и сестры, перед каким Богом преклонялся Сидрах, Мисах, и которого Бога мы чтим, здесь мы чтим этого Бога, не какого-то другого. И наш Бог долготерпеливый, многомилостливый, любит грешников и не желает погибели ни одного человека. Для того, чтобы спасти нас, человечество, Он послал в мир Своего Единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Вот скоро мы будем праздновать Рождество Его. Да и каждый год мы празднуем Рождество, Пасху, Его страдания, Воскресение. Да, это Он приходил. А для чего же Он пришел? Чтобы спасти нас. Нас спасти. Ибо все люди согрешили, все лишены славы Божьей. И участь всех, что? Озеро огненное, горячее в нем и серое. Вот. А Бог Отец долготерпеливый, многомилостливый, не вовек негодует, прощает и любит грешников. Говорит, пришел, послал Иисуса, который пришел, чтобы искупить род человеческий. И Он принес себя в жертву милостивления, чтобы уплатить наш долг, нашу вину, загладить наши грехи, наши беззакония. Бог с своей стороны делал все, чтобы нас искупить, нас оправдать. Потому что нет праведно ни одного, все лишены славы Божьей. Участь всех. Наказание. Смерть. Причем не физическая, а духовная смерть. Вторая смерть. Это нечто ужасное. Так вот, Христос пришел в наш мир, и что Он говорил? Я пришел взыскать и спасти погибшее. Я пришел спасать не праведников, а грешников. И вот Он грешников зовет: придите ко мне все. Да, придите ко мне все. Все труждающие, обремененные гром, придите, я успокою вас. Я дам вам мир, радость и упокой. Что необходимо для этого? Что, уплатить большую сумму денег? Нет. Заслуги какие-то? Нисколько нет. Господь никаких выкупов, никаких заслуг от нас не требует. Вот что Он требует, чтобы человек признал себя виновным грешником, да, и обратился к Иисусу, призвал имя Господа, попросил у него прощения, сказал: Господи, будь милостив ко мне, грешнику или грешнице, я каюсь пред тобой. Вот все. Когда душа обращается к Господу искренне, сердечно, и просит прощения, Господь принимает, прощает, омывает, очищает, освящает и запечатлевает обетованным Святым Духом. То есть усыновляет. С этого дня, с этого момента, когда человек покается, он уже что? Получает небесную прописку, становится гражданином неба. Вот какому мы Богу служим. Вот пред каким мы преклоняемся. Вот какого мы чтим и славим. И он сказал, первый раз Христос приходил для того, чтобы спасать. Но вот период благодати, который Он дал для нас, для людей, живущих на земле, подходит к концу. Христос вторично придет на землю. Для чего придет? Опять спасать? Нет. Уже не спасать, а взять готовых, которые примирились с Ним и здесь на земле жили согласно Евангелию. По слову Божьему. Взять их куда? Туда, на новое небо, на новую землю, где обитает правда. Небесный Иерусалим. Вот куда. А сам он сядет на престоле славы судить, и пред ним предстанут все народы, не исключая никого, все народы. Давать отчет, что они делали, живя в теле, доброе или худое. Каждый будет давать отчет только за себя. Отец за сына не ответит, и сын за отца не ответит. А каждый за себя. Дорогие друзья, так вот, Господь будет совершать суд. И сказано, и разделит на две группы, на две категории. И одних поставить по правую свою сторону, других по левую свою сторону. Те, которые примирились посредством покаяния, жили согласно Евангелию, соблюдая заповеди и повеления, станут по правую сторону. А те, которые жили в грехах, беззакониях, и не хотели читать Слово, и не хотели примириться с Господом, не хотели служить Ему, они станут по левую сторону. И одним сказать, придите, благословенные, наследуйте Царство, готовное вам, прежде бытия мира, Отцом Моим Небесным. А другим, что сказать, отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Там будет плач и скрежет зубов. Где дьявол, где вечный мрак. Дорогие друзья, так вот каждый человек серьезно должен призадуматься. А где же он собирается проводить вечность? Где? А вечности две. Одна со Христом, его святых обителей, где будет вечная радость, вечное блаженство. А другая с дьяволом, где будет вечные муки, где вечное страдание. Вот, друг, избери. Это говорит Господь через свое божественное слово. Он нам оставил вот эту книгу Откровения, и мы ее читаем и возвещаем. Мы не свое говорим, а то, что здесь написано. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, каждый сидящий здесь должен серьезно поразмыслить. А в каком я положении, в каком я состоянии нахожусь по отношению вот этого живого истинного Бога Творца всей Вселенной, который силен совершать великие и славные чудеса. И решить этот вопрос. Где вы будете проводить вечность? А Господу пусть за все будет вечная слава. Аминь.
Друзья, я читаю из первого послания Тимофею со второй главы. 3-4 стих. «Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Друзья, как-то мы уже с вами рассуждали, касаясь этой темы познания истины или нашего отношения к истине. Я хочу еще продолжить, еще коснуться некоторых вопросов этой темы. Друзья, я хочу вот такой вот наглядный пример привести. Мы как-то были в небольшом таком общении, нас человек 20 было, неверующие люди там присутствовали. И один брат приводит, ну, задает вопрос, говорит, что такое грех? Ну, разные ответы были. Ну, и брат объяснил так вот, говорит, вот если представить отвес, а любое отклонение, он указывает вертикальную, строго вертикальную линию, то есть абсолют, вот так вот. А любое отклонение, это будет считаться погрешностью. Вот так вот, друзья, и в духовной жизни есть отвес, это истина. И любое отклонение от истины, это будет считаться погрешностью. Вот так вот Бог расценивает. По-человечески мы часто рассуждаем, это грех, это не грех, это большой грех, это маленький грех, это серьезно, это несерьезно. Но Бог смотрит, вот истина, любое отклонение от нее, это уже неугодное Господу. Я напомню, друзья, кратко вот четыре действия истины, которые истина производит в жизни человека, чтобы нам еще яснее понять важность нашего правильного отношения к тому, что нам говорит Господь. Во-первых, читаем, «Восхотев, родил Он нас словом истины». Рождение свыше, возрождение, новую жизнь в Боге мы получаем только лишь через истину, которую Бог нам открывает через Слово Свое. То есть через Слово Господь нам открывает истину, мы принимаем ее, эту истину, и тогда истина в нас производит конкретные определенные действия. Иисус Христос как-то своим последователям говорил так: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Друзья, сколько людей сегодня порабощены дьяволом, порабощены грехом. Обрести истинную свободу можно только лишь через познание истины. Третье, друзья, на что я хочу обратить внимание. Петр пишет так: «Послушанием истине очистивши души ваши». Друзья, порой нам трудно, вот как-то там написано, к нелицемерному братолюбию, трудно любить ближних, трудно что-то исполнить в своей жизни. И причина, бывает часто этому, неочищены души наши. Нам нужно только лишь покориться истине, покориться, и нам легче будет исполнить то, что Господь нам поручает. Еще в своей молитве Иисус Христос говорил так: «Освяти их истиною». То есть освящение – это наша более полная отдача Господу, наше освобождение от всякой нечистоты, от всякого греха, тоже через наше правильное отношение к истине. Тогда, когда мы открыты, сердца наши открыты для действия истины Божьей. Братья и сестры, я хочу обратить внимание вот на то, как Господь нам открывает истину. Каким путем, каким методом. И, друзья, важно то понять, что истина в целом-то она одна. Но она так вот многогранна, что затрагивает все сферы нашей жизни. Абсолютно все в нашей жизни затрагивает. Это и наша личная жизнь, наше хождение перед Богом, и наши отношения к ближним, и наше положение в церкви, и наше служение в церкви, и будущность. Ну, в общем-то, Библия, истина, все эти вопросы нам через Библию вот открываются, эти вопросы. И понимая, как правильно, как должно быть, как есть на самом деле, что является абсолютно верным перед Богом, и исполняя это, и подчиняясь этому, друзья, мы будем стоять на правильном пути. Первое, друзья, через что нам Господь открывает истину свою, это Слово Божье. Слово Твое есть истина. Поэтому, друзья, вот как мы относимся к Библии, много зависит от этого. Слово Божье освещает нам эти вопросы, о чем я говорил, вопросы взаимоотношения с людьми, с Богом, образ жизни нашего. И вот как мы, друзья, относимся к Слову Божьему? Часто приходилось сталкиваться с теми людьми, которые свидетельствуют о себе: да, я читаю Библию, я читаю ее регулярно, но оказывается, что они относились к Библии просто как к источнику какого-то знания. Вот одна женщина говорит мне: ну, я еще мало знаю, потому что я не очень много читаю Библию. Да разве, друзья, Библию читаем мы только лишь для того, чтобы что-то знать? И для этого. Но в первую очередь для того, чтобы... Это пища, это хлеб, который нам питает нашу душу. И наше отношение к Слову Божьему, вот как к Слову, сказанному именно от Бога, к книге этой, как книге необыкновенной, как книге, через которую нам говорит Господь, уже, друзья, будет определять и наше восприятие той информации, которую нам эта Библия открывает. Той информации, которую Господь нам преподносит и являет через эту книгу. Я думаю, вы понимаете то, о чем я говорю. И, друзья, вот я это место уже приводил, и еще напомню это место. Если пребудете в Слове Моем, то познаете истину. Это слова Иисуса Христа. Прибыть в Слове Его, то есть вникать, читать, исследовать, запоминать, заучивать на память, размышлять. Вот это то отношение к Слову Божьему, которое должно у нас быть. И тогда, друзья, мы сможем познавать истину. Друзья, еще один источник познания истины, на который я хочу сейчас обратить внимание, это и сам Иисус Христос. Помните, Иисус Христос так говорил: «Я есть путь, и истина, и жизнь». Иисус Христос есть истина. И важно, братья и сестры, отметить то, что даже, вот я говорил, первый источник Слова Божьего, но он не является, ну, абсолютно первым, в том смысле первичным не является. Почему? Потому что первичный источник – это сам Христос. Потому что и слово, которое мы читаем в Библии, вот записанное, это уже выражение сущности Иисуса Христа. Или можно еще так сказать. Мы не сможем познать истину, читая только лишь Слово Божье, Библию, не познавая Господа нашего Иисуса Христа. Просто это невозможно. Познать Библию, познать то, что сокрыто здесь, то, что здесь написано, мы сможем только при правильном нашем отношении к Иисусу Христу, Господу нашему и Спасителю. То есть, друзья, на первом месте у нас должно быть познание, то есть соединение с Иисусом Христом. Для тех, кто еще не покаялся, это нужно сделать первый шаг покаяния, признать себя грешником и через веру в Иисуса Христа примириться с Богом. Это будет первый шаг. Для тех, кто уже этот шаг сделал, важно углублять это познание, единение с Господом через наше тесное молитвенное общение, через пребывание в Нем, через познание воли Его и через подчинение воле Его. Братья и сестры, важно нам вот как вот еще обратить внимание на учение Иисуса Христа. Иисус говорил так: «Я пришел, чтобы свидетельствовать об истине». То есть то, что Иисус Христос проповедовал, то, чему Он учил, вот это в этих Его словах и открывается истина. Ну, друзья, например, достаточно обратить внимание на Нагорную проповедь Иисуса Христа. Сколько там важных, таких вот жизненно важных для каждого из нас истин сокрыто в этих словах. И, друзья, любое слово, сказанное Христом, любая притча, которая нам открывает тайны Царства Божьего, Царства Небесного, нашего отношения к каким-то вопросам, друзья, сколько там того необходимого, что нам нужно знать. Поэтому я просто призываю внимательно исследовать всех присутствующих здесь, особенно тех, кто мало знаком с Евангелием, исследовать то, чему учил Христос, когда Он жил на этой земле. Это тоже будет важным шагом к познанию истины. Поэтому, друзья, подводя итог, хочу сказать так, что для каждого человека, живущего на земле, есть эта возможность познавать истину. Есть возможность. Есть возможность познавать Божье откровение, потому что оно дано для нас. Бог оставил нам свое откровение. И многое зависит лично от каждого из нас. Хотелось бы отметить вот какую мысль, друзья, что познание истины, оно не может совершиться как-то в раз, вот, моментально. Бог открывает каждому из нас свою истину и будет открывать в процессе всей нашей жизни. Но может зависеть от нас, братья и сестры, или мы вообще будем закрыты, наши сердца будут закрыты для принятия истины Божьей? Или же будет все-таки прогрессивно этот процесс прогрессировать вот в нашей жизни, продвигаться в нашей жизни? Когда мы больше и больше, и сможем больше понимать и углубляться в познание истины. Братья и сестры, я хотел бы обратить на некоторые моменты нашего отношения к тому, что нам Бог открывает. Ведь человек, даже тот человек, который не покаялся еще, ведь и ему уже открыты некоторые истины Божьи. Открыты те истины, где Господь говорит о виновности человека. С этого начинается вот стук Божий в сердце человека, о его ответственности перед Богом, о справедливости Божьей. Это те истины, которые человек даже неверующий знает. Но христианин, который вот любит Господа и следует за Господом, и может быть уже стаж большой следования за Господом, ему намного больше, намного глубже истины Божьи открыты. И, братья и сестры, вот даже начиная, если нам немного открыто, или же нам открыто очень много, какое наше отношение к тому, что нам Господь открыл? Я прочитаю из 2 послания Фессалоникийцам, из 2 главы 10, 11, 12, 13 стихи. Здесь говорится о том времени, когда будет явлен Антихрист на эту землю и будут подвержены обольщению люди, живущие на земле. Так написано: «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению». Братья и сестры, вы обратили внимание? Здесь говорится, что некоторые поверили истине, а некоторые не приняли истину. Если Господь нам открывает истину, и мы поверили этому, мы должны ее принять, то есть подчиниться этому. А если мы не принимаем истину, если человек отвергает истину, не принимает истину, братья и сестры, обязательно он будет подвержен обману сатаны. Что-то нейтральное, вот так вот остаться в нейтральном положении, состоянии невозможно для человека. И здесь вот ясно говорится, что подверженные обольщению погибающие за что? За то, что не приняли любви истины. Вот за это они будут подвержены обольщению. Из-за этого будут подвержены обману сатаны. Я вспоминаю, друзья, один брат вот свидетельствовал, ну, я знаю сам эту молодую женщину. С детства она воспитывалась в верующей семье. И это брат родной по плоти говорит: я сам удивляюсь, зная истину, зная вот многие вопросы библейские, когда она возросла, ну уже пришла возраст, она оставила Господа, решила избрать свой путь. И говорит: я сейчас удивляюсь, как она сейчас вот суеверна, боится кошки, которая переходит дорогу, еще многие-многие эти вопросы суеверия, подвержена обману сатаны. Зная, понимая, будучи воспитанной правильно, но она вот не приняла истину и оказалась подвержена обману сатаны. Друзья, это практика жизни, которая нам приходится сталкиваться очень часто. Когда человек вроде бы и научен, и понимает, но не принимая эту истину, он оказывается подвержен обольщению и обману сатаны. В книге пророка Исаия, 30 глава, 28 стихом, там написано: «И будет узда в челюстях народов, как бы направляющие их к заблуждению». Есть какой-то момент, переломный момент в жизни каждого человека, в жизни или в целом истории человечества, когда наступает этот переломный момент, когда человек становится как бы ведомый к заблуждению. Узда, направляющая к заблуждению. Почему? Потому что в нужное время, в нужный момент человек неправильно отнесся к той истине, которую Господь ему открывает. И будет ведомый к заблуждению, и может быть уже осознает или не осознает, но трудно ему будет поправить положение дел и исправить вот свое направление движения. первая глава послания к римлянам, там есть вот некоторые такие выражения, которые я сейчас прочитаю. 18 стих говорит нам так, что «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой». 25 стих говорит так: «Они заменили истину Божию». В первом случае подавляют истину, второй случай заменили, это уже как бы прогрессирует отношение, отрицательное отношение к истине. И как результат написано, что Бог предал их превратному уму. То есть вот к чему приводит наше неправильное отношение к истине. Братья, ну вот посмотрите, как вот понять подавляющую истину, неправду. Ну, к примеру, мы знаем заповедь для детей. Дети, повинуйтесь своим родителям. И многие подавляют эту истину. Как подавляют? Ну да, если бы родители справедливо поступали, ну, я бы повиновался. Или если бы мои родители были верующие, ну вот так подавляют. То есть как бы есть аргументы, которые можно поставить выше этого, выше заповеди Божьей. Или же, ну опять же, если касается вопроса взаимоотношения в семье, жены, повинуйтесь мужьям тоже. Ну а если муж такой плохой, что как ему повиноваться? Подавляют истину. Друзья, следующий шаг — это будет замена истины. Когда дети скажут: а я просто не хочу повиноваться родителям. Или жена скажет: я просто хочу избрать свой путь, мне это не подходит. И приведет к таким вот отрицательным явлениям, когда будут преданы превратному уму. И будет это узда, направляющая к заблуждению. Поэтому, братья и сестры, как важно нам то, что нам Бог открывает, то, что... Я хочу еще, друзья, вот пример привести. Я знаю одних вот пожилых уже людей, в возрасте они уже, преклонный возраст. Это брат и сестра, родные по плоти. И их отец во время войны был, ну, его приговорили к смертной казни, и он не вернулся домой за то, что он, будучи верующим, отказался участвовать в военных действиях, убивать других людей. То есть сохранил верность Господу. И вот эти люди в свое время, они тоже не приняли истину. Они избрали свой путь, хотя знали. А вот сейчас уже в преклонном возрасте, где-то сердце, знаете, рвется к Богу и понимает, что нужно как-то наладить взаимоотношения с Богом. Но я удивляюсь, друзья, вот как эта женщина, например, читая Библию, сколько дьявол ей преткновений там различных преподносит. Вот она читает: и то не так, и то, а как это, просто удивляюсь. Или этот пожилой мужчина, который уже вот в последнее время, сколько мне известно, между различными учениями ложными, туда-сюда и туда, на те лекции, на те учения, ходит, говоришь ему об истине, вот так вот слово, так же ты с детства был научен, так же вот слово Божие говорит. Трудно ему как-то принять, согласиться, потому что в свое время не принял истину и не поверил. Поэтому, друзья, почему так многим людям сейчас трудно принять истину, трудно поверить, трудно стать на этот путь? Потому что было время, когда они отвергли истину. Еще, друзья, хочу вернуться ко второй главе второго послания Фессалоникийцам. И к этому моменту я уже сказал, что эта глава повествует о явлении Антихриста на эту землю. В настоящее время, друзья, мы очень много встречаем различные статьи, различные кассеты, просто страхи людей. Вот, например, прививки делали от дифтерии. А не существует ли там опасности, что это есть кодирование, которое, ну, есть, является печатью Антихриста? Кто-то боится паспорт получать, кто-то боится какую-то там справку получить, кто-то читает, вот эти кассеты ходят, записи, а вот там компьютеры, вот эти пластинки, и люди в страхе, а как, а что, а вдруг я не знаю, чем буду подвержен начертанию, и я потом стану вот рабом Антихриста. Братья и сестры, вот что Слово Божие говорит: кто будет подвержен обольщению и обману сатаны, Антихриста? Те, которые не приняли истины. Если вы приняли истину, приняли Слово Божие, покорились этому, поверили Ему, Господь сам сохранит вас от этого. Написано, друзья, вот если мы читаем 13 главу Откровения, то там предшествует начертание, будет предшествовать начертание, поклонение Антихристу. А кто поклонится Антихристу? Те, которые не записаны в книге жизни. Если вы приняли истину, если вы возрождены, если вы записаны в книге жизни, братья и сестры, положитесь на Господа. И тот человек, который не возрожден, тот, который не принимает истину, как бы он ни перестраховался, сколько бы он кассет не прослушал, сколько бы он этих статей не перечитал, как бы он не рассматривал эти иголки, которые будут ему делать прививки, он не убережется от обмана сатаны. По одной причине, что он не записан в книге жизни и не принял истину. А тот, который записан в книге жизни, пусть он ничего не будет знать, не будет знать этих глубин сатанинских, но Господь сам его сохранит от этого обмана, от этого обольщения. Поэтому я хотел бы, чтобы в этом вопросе мы заняли правильную позицию. Братья и сестры, мы еще помолимся в заключение. Я хотел бы привести еще вот место одно, которое я уже как-то приводил вам. Второе послание к Коринфянам, 4 глава. Второй стих. Павел пишет так: «Но отвергнувшие скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». Братья и сестры, мы знаем, что Церковь Божья, каждый из нас в отдельности, мы призваны утверждать истину Божью в жизни. Вот тот пример, который я приводил, повиновение родителям, повиновение мужу, или же побеждать зло добром, кажется, по-человечески это невозможно. Если Слово Божье говорит так, многие люди говорят, а возможно ли это? Возможно ли это при таких или при таких условиях? Возможно, братья и сестры. И наша задача утвердить эту истину, что это возможно. Возможно побеждать зло добром, возможно повиноваться родителям, которые, может быть, не всегда правы, и многое-многое другое. Поэтому, братья и сестры, наша задача утверждать эту истину. И Павел пишет так, что мы открываем истину, представляем себя совести. То есть вот истина, а вот мы. А теперь вы совести всякого человека. А вот вы теперь сравните, моя жизнь соответствует истине или нет. Хотелось, чтобы каждый из нас был готов это сделать. И он говорит... Как это мы делаем? Не искажая Слово Божье. Братья и сестры, многие люди живут не так, как говорит истина. Нарушают истину Божью, не покоряются истине, подавляют истину Божью. А как вот, если Слово Божье говорит по-другому, что сделать? И многие берут этот вес, о котором я говорил в начале, этот абсолют, который есть истина, и как бы отодвигают в сторону. Говорят, вот так вот, вот так вот. Искажают Слово Божье. И, друзья, искажая Слово Божье, многие люди и жизнь свою строят поэтому, и других учат так, и так вот поступают несправедливо. Братья и сестры, как важно нам жить, не искажая Слово Божье, учить и покоряться истине. Многие люди предпочитают оставаться в сладком неведении. Лучше не знать истину, чтобы не нести ответственности. Братья и сестры, если мы не изучаем, не познаем истину ради того, чтобы не нести ответственности, будем нести ответственность за то, что мы отвергаем ведение, отвергаем это знание, которое нам говорит Господь. Хотелось бы сказать, братья и сестры, что путь истины – это путь узкий, путь тернистый. Если мы с вами решились покоряться истине, верить истине и осуществлять ее в своей жизни, мы должны быть готовы идти путем узким и трудным. Это может быть отказаться от каких-то греховных наслаждений. Это где-то может быть смириться, ущемить себя в правах. Это может быть где-то покориться кому-то, проявить смирение вот, и не требовать своего и многое-многое другое. Может быть, где-то лишиться материальных благ, материального благополучия только лишь потому, что мы решили идти путем истины. Это путь узкий. Пути неправды, их очень много. И многие идут ими. Но это пути широкие, пути, ведущие в погибель. Пусть Господь поможет, братья и сестры, нам вот познавать истину, углубляться, пребывать в тесном общении с Господом, через Слово Его познавать, через единение молитвенное, и познавая истину, покоряться ей, доверяться ей и осуществлять в своей жизни. И так и других учить, то есть и другим открывать эту истину, не искажая Слова Божьего. Сейчас мы еще склонимся для молитвы, воздадим славу Господу. Аминь.